Книга Даниила, номер 49. Раскрытие истин. Полуночный клич, роль ислама и окончательное испытание в последние дни.
Увеличение познания, произошедшее, когда в 1798 году было раскрыто видение о реке Улай, запустило процесс испытания, достигший своего апогея в движении полуночного крика в 1844 году. Полуночный крик последних дней, который сейчас раскрывается, был представлен той историей и включает те же самые испытательные истины той истории, ибо весть полуночного крика, которая сейчас раскрывается, является восстановлением драгоценностей Миллера.
Истины, которые мы приняли в 1841, 1842, 1843 и 1844 годах, ныне должны быть изучаемы и провозглашаемы. Вести первого, второго и третьего ангелов в будущем будут возвещаться громким голосом. Они будут даны с серьезной решимостью и в силе духа. Manuscript Releases, Deb-Headed 5, 371.
Главная тема пророческой вести полуночного крика нашего времени — роль ислама третьего горя. Все три горя ислама представлены на двух таблицах Аввакума. Весть полуночного крика последних дней начала открываться при разочаровании 18 июля 2020 года, когда наступило время замедления последних дней. Подобно вести полуночного крика в миллеритской истории, весть последних дней развивается постепенно, пока не достигает точки, представленной лагерным собранием в Эксекере. В этот момент у дев либо есть масло, либо его нет.
Изречение Исаии о горе насмешникам, правящим народом Иерусалима, указывает, что видение стало для пьяниц Ефрема как запечатанная книга. В этом отрывке у Исаии дело превращения сатанинского символа в божественный символ, как это было осуществлено в истории адвентизма, должно считаться глиной горшечника. Это дело заключалось в установлении определения «the daily» как символа Христа, тогда как оно является символом сатаны. Когда Даниил употребил слово «тамид» как символ язычества, он выбрал это слово для символической цели, ибо это слово означает «постоянное».
Есть три силы, которые ведут мир к Армагеддону, и первая из этих трех сил — дракон, язычество. Дракон начал свою войну против Бога на небесах. Дракон продолжает эту войну до конца тысячелетия, когда он, наконец, будет уничтожен.
И когда окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет, чтобы обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, чтобы собрать их на битву, число их, как песок морской. И они вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь от Бога с неба и пожрал их. А дьявол, обольщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где находится зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20.70.
Зверь папства. Вторая из трех сил, ведущих мир к Армагеддону.
А лжепророк, Соединенные Штаты, третья из этих трех сил. Оба появились в истории после истории Креста, и оба будут уничтожены при втором пришествии Христа.
И зверь был схвачен.
И с ним лжепророк, творивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклонявшихся его образу. Оба они живыми были ввержены в озеро огненное, горящее серою. Откровение 19.20.
Когда Даниил избрал еврейское слово «непрестанный» как символ язычества, сатаны, он выбрал слово, указывающее на то, что именно сатана непрестанно борется против Бога. Другие две силы активны в своей войне против Бога лишь в определенные периоды времени. Выбор Даниилом слова «тамид» — «непрестанный» — был намеренным и точным.
По мере того, как повествование Исаии о горе тем, на кого Господь излил дух глубокого сна и закрыл им глаза, переходит от 28 главы к 30, он пишет:
«Теперь иди, напиши это перед ними на табличке и занеси в книгу, чтобы это осталось на будущее время, навсегда и навеки, что это народ мятежный, дети лживые, дети, не желающие слушать закона Господа, которые говорят видящим: «Не видьте», и пророкам: «Не пророчествуйте нам истины, говорите нам приятное, пророчествуйте льстивое. Уходите с дороги, сверните с пути, устраните от нас святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев: за то, что вы презираете это слово и полагаетесь на насилие и коварство, и опираетесь на них,
потому это беззаконие будет для вас как трещина, готовая рухнуть, выпирающая в высокой стене, чье разрушение приходит внезапно в одно мгновение, и разобьет он ее, как разбивают гончарный сосуд вдребезги, не пощадит, так что в его разбитии не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или почерпнуть воды из ямы. Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, в обращении и покое вы спасетесь, в тишине и уповании будет ваша сила, но вы не захотели. Исайя 38:15.
Скрижали, о которых сказано, что они написаны, это скрижали второй главы книги Аввакума, которые были предназначены для того, чтобы читающие их могли бежать и распространять весть. Книга, где сделана запись о скрижалях, это книга Аввакума. Скрижали из книги Аввакума представляют собой испытательный процесс, который выявляет народ мятежный, дети лживые, дети, не хотящие слушать закона Господня. Мятежный народ, отказывающийся слушать, это те, о которых говорится в книге Иеремии, кто отказывается слышать звук сторожевой трубы.
«Я также поставил над вами стражей, говоря, внемлите звуку трубы. Но они сказали, мы не послушаемся». Иеремия 6:17.
Непокорные — это те, кто в истории Исаии и в истории Христа не хотели слушать.
«И сказал, иди и скажи этому народу, вы, слыша, слышите, но не понимаете, и, видя, видите, но не постигаете. Ожесточи сердце этого народа, отяжели их уши и закрой их глаза, чтобы они не видели своими глазами, не слышали своими ушами, не разумели своим сердцем, не обратились и не были исцелены». Исайя 6:9-10.
Глухие мятежники у Исаии могут слышать, но они не слышат, и их отказ слышать показывает, что они не разумеют. Это нечестивые у Даниила, которые также являются неразумными девами у Матфея. Они не понимают умножения знания, представленного на таблице, о которой говорится в книге Аввакума. Если бы глухие мятежники у Исаии услышали, они могли бы обратиться и исцелиться, но их сердце огрубело, поэтому они не могут понять весть полуночного крика. Иисус дал второе свидетельство о глухих мятежниках.
«И приступили ученики и сказали ему, почему ты говоришь им притчами? Он сказал им в ответ, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что «видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют». И над ними сбывается пророчество Исаии, которое говорит «слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и глаза свои закрыли, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». «Блаженны же ваши глаза, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Матфея 13:10-17.
«Мудрые понимают тайну притч, которая есть истина, представленная строка за строкой. Мудрые благословенны, ибо они видят и слышат, и мудрые и благословенные представлены в 12 главе книги Даниила». Мудрые — это те, кто понимают сердцем умножение знания, представленного скрижалью, упомянутой в книге Аввакума, а благословенные — те, кто ожидают.
«И сказал, иди, Даниил, ибо слово сии сокрыто и запечатано до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и будут испытаны, а нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют». И со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Даниила 12:9-13.
Миллериты правильно понимали, что 1335 дней начались, когда язычество, ежедневное, было отнято в 508 году. Благословение было обещано тем, кто ожидал в 1833 году. Слово «комеф» в этом отрывке означает «касается». 1833 год коснулся 1844 года, когда завершился. Когда 1833 год завершился, наступило время ожидания Аввакума, и было провозглашено благословение для тех, кто ожидал, как было повелено в книге, где упоминались таблицы. Книга Аввакума повелевала ждать видения.
Даниил указывает на 1798 год, время конца, когда его книга была раскрыта, и тогда начался трехэтапный испытательный процесс — очищены, убелены и испытаны. Этот процесс завершился проявлением скрытой истории семи громов.
Эта скрытая история — это три вехи истины, представленные первым разочарованием, вестью полуночного крика и великим разочарованием. Благословение достижения первого разочарования — это трехэтапный испытательный процесс в конце истории периода 1798-1804 годов.
История 1798 года вплоть до великого разочарования 1844 года является прообразом истории 1989 года, вплоть до скоро грядущего воскресного закона. Обетовано благословение тем, кто ожидает видения, которое начало медлить во время первого разочарования. Мудрые из 12 главы Даниила — это те, кто блаженны и ожидают. Нечестивые — это те, кто не слышат сердцем и не видят. Весь опыт движения миллеритов изложен в 4 стихах книги Даниила, и эти стихи также представляют историю запечатления 144 тысяч.
Священная история, представленная в тех 4 стихах, основана на понимании умножения знания, представленного на таблицах Аввакума, а также на том умножении знания, которое Иисус обозначил, когда учил методом строка за строкой. Он излагал притчу за притчей, чтобы объяснить тайну пророчества мудрым. Нечестивые в 12 главе Даниила не понимают, и во 2 послании к Фессалоникийцам, во 2 главе, их непонимание представлено как ненависть к истине, которая приводит к сильному заблуждению. Истина, которую нечестивые не любят в послании Павла, это ежедневная и в 4 стихах Даниила конкретно обозначенная пророческая истина, ежедневная.
Иисус сказал ученикам, что они блаженны, и тем самым противопоставил их тем, о которых говорится у Исаии, кто отказался видеть и слышать, чтобы они могли обратиться. Те, кто названы блаженными в 12 главе Даниила, это ожидающие. 4 стиха в 12 главе Даниила, исполнение этих стихов в истории миллеритов, противопоставление у Исаии классу, отказавшемуся слышать и видеть, и то же самое различение двух классов у Христа, все указывают на скрытую историю семи громов, которые пришли 18 июля 2020 года, завершающий испытательный процесс в истории миллеритов, начавшийся при первом разочаровании, теперь повторяется. Одни увидят, а другие откажутся видеть.
Все вести, данные в 1840-1844 годах, должны ныне быть возвещаемы с силой, ибо многие люди утратили ориентиры. Эти вести должны идти ко всем церквам.
Христос сказал: «Блаженны очи ваши, потому что видят, и уши ваши, потому что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите и не видели, и слышать то, что вы слышите и не слышали». Matthew 13:16-17. «Блаженны очи, видевшие то, что было увидено в 1843 и 1844 годах». Весть была дана. И не должно быть никакого промедления в повторении этой вести, ибо знамения времени исполняются, завершающая работа должна быть совершена. Великое дело будет совершено в короткое время. Вскоре, по Божьему назначению, будет дана весть, которая возрастет до громкого клича. Тогда Даниил восстанет в своем жребии, чтобы дать свое свидетельство. Manuscript Releases, Volume 21, 370.
У Уильяма Миллера ангелы привели к пониманию, что ежедневное было символом языческого Рима. Сестра Уайт прямо подтвердила, что он был прав в этом понимании. Это понимание, представленное на таблицах, о которых говорится в книге Аввакума, предназначено для будущего времени. Распечатывание той книги выявляет непокорных лживых детей. Дети — символ последнего поколения, поэтому будущее время в отрывке у Исаии специально отмечено как последние дни следственного суда.
Исаия утверждает, что лживые дети отвергнут пророческое послание, представленное на таблице, о которой сказано в книге, ибо они говорят провидцам «не прозревайте» и пророкам «не пророчествуйте нам истинного, говорите нам льстивое, пророчествуйте обманы». В 1863 году лаодикийский адвентизм начал нарастающий процесс выполнения просьбы лживых детей. Это дело Исаия представляет как отвержение древних путей миллеритских оснований, ибо они говорили: «Уступите с дороги, сверните с пути, устраните от нас святого Израилева». Путь, который есть дорога, — это древние пути Иеремии.
«Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем,
Иеремия 6:16.
Отвержение лживыми детьми древних путей Иеремии — это отвержение вести полуночного крика, где находится покой, который также является тем покоем и освежением, которое они не захотели слышать у Исаии, и который также является освежением вести о позднем дожде. Эта весть — весть полуночного крика, представленная в истории миллеритов и изображенная на таблицах, о которых упоминается в книге. Отвержение лживыми детьми вести полуночного крика представлено их желанием заставить святого Израилева перестать быть перед ними. Первое видение Эллен Уайт, которое Альфа и Омега, несомненно, использовали бы, чтобы представить конец, определяет путь праведных, отмечая свет в его начале и указывая, кто ведет мудрых до конца пути.
Позади них у начала пути был установлен яркий свет, который, как сказал мне ангел, был полуночным криком. Этот свет сиял вдоль всего пути и освещал им ноги, чтобы они не спотыкались. Если они не сводили глаз с Иисуса, который шел прямо перед ними, ведя их к городу, они были в безопасности. Но вскоре некоторые утомились и сказали, что до города еще очень далеко, а они думали, что войдут в него раньше. Тогда Иисус ободрял их, поднимая свою славную правую руку, и от его руки исходил свет, который разливался над группой адвентистов, и они восклицали «Аллилуйя!». Другие же безрассудно отвергли свет позади себя и говорили, что их сюда привел не Бог. Свет позади них погас, под их ногами воцарилась кромешная тьма, и они спотыкались, потеряли из виду ориентир и Иисуса и сорвались с пути вниз в темный и нечестивый мир. Христианский опыт и учение Эллен Г. Уайт, 57.
Это был свет полуночного крика в начале и в конце.
Это был Иисус, святой Израилев, которого они не желали видеть перед собой. Свет от славной десницы Иисуса был светом полуночного крика, как это было представлено на таблицах, упомянутых в книге. Отвержение лживыми детьми вести полуночного крика Христа и пути, по которому им надлежало идти, навлекло на них Божий суд, когда они сошли с пути. Высокая стена, которая внезапно разбивается, это стена разделения церкви и государства, которая будет разрушена при скоро грядущем воскресном законе. Этот суд приходит внезапно в одно мгновение и будет как разбитие сосуда горшечника на куски. Это суд, связанный с переворачиванием сатанинского символа ежедневного вверх дном и отождествлением его с символом Христа.
Поистине, ваше переворачивание порядка вещей, как глина у горшечника. Разве изделие скажет о сделавшем его «он не сделал меня»? Или скажет сформированное о сформировавшем его «у него не было разумения»? Исаия 29:16.
Ежедневная — это пророческая истина, которая связывает воедино четыре стиха в 12 главе книги Даниила, выявляющие различия между нечестивыми и мудрыми. Ежедневная — это истина, которую ненавидят те, кто по второму посланию к фессалоникийцам принимает сильное заблуждение. Ежедневное представляет собой желание лживых детей заставить святого Израилева уйти им с дороги, и их наказание изображено разбиением гончарного сосуда, а то, что остается, иллюстрация погибшего состояния неразумных дев, ибо среди разбитых и оставшихся частей расколотого гончарного сосуда там не найдется черепка, чтобы взять огня с очага или почерпнуть воды из ямы.
И огонь, и вода являются символами Святого Духа, как и елей в притче о десяти девах. Когда полуночный клич внезапно раздастся в одно мгновение, как это было на съезде в Эксетере в августе 1804 года, лживые дети не смогут найти никакого елея, воды или огня. Их призывали вернуться после первого разочарования, как и Иеремию, но они отказались.
«Обрел я слова твои и съел их, и было слово твое мне радостью и веселеем сердца моего, ибо именем твоим назван я, Господи, Боже Саваоф. Я не сидел в собрании насмешников и не веселился, сидел я один под рукою твоею, ибо ты наполнил меня негодованием. Почему боль моя непрестанна, и рана моя неисцелима, не хочет исцеляться? Неужели ты будешь для меня совсем как лжец и как воды иссякающие? Поэтому так говорит Господь, если ты возвратишься, то я снова приведу тебя, и ты будешь стоять предо мною, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста мои, пусть они возвращаются к тебе, а ты не возвращайся к ним, и сделаю тебя для этого народа укрепленной медной стеной. Будут они воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя, говорит Господь, и избавлю тебя от руки злых и искуплю тебя из руки свирепых.
Иеремии 15:16-21.
Иеремия представляет тех, кто вернулся после первого разочарования, тех, кто приступил к делу отделения драгоценного от ничтожного, чтобы стоять пред Господом и быть как уста Господа. Это те, кто представлен у Даниила в 9 главе, как понимающие свое рассеянное состояние и затем молящиеся молитвой из 26 главы книги Левит. Это те, кого представляют стражи у Даниила, Иеремии и Аввакума, противопоставленные лживым детям. Лживыми детьми их также назвал святой Израилев, когда он сказал: «В обращении и покое спасетесь, в тишине и уповании будет крепость ваша, но вы не захотели».
Драгоценности Миллера — это истины, изображенные на таблицах Аввакума, которые представляют испытание вести полуночного крика, порождающей две категории поклонников. Символом бунта, проявленного против этих драгоценностей, является ежедневное. Миллер был точен в своем понимании ежедневного, но его понимание было ограничено историей, в которой он жил, и драгоценности, которые он привык выкладывать на стол в центре своей комнаты, теперь сияют в 10 раз ярче, чем тогда, когда Миллер впервые положил их на свой стол. Теперь они находятся в более крупной шкатулке, ибо шкатулка теперь представляет не только Библию, как это было во времена Миллера, но теперь она представляет и Библию, и дух пророчества.
Именно эти два свидетеля дают в последние дни испытующий свет, и именно эти два свидетеля становятся главным полем сражения в последние дни. Миллер видел эту битву, ибо во сне они взяли его шкатулку, Библию, и разорвали ее. Иоанн, представляя разумных в последние дни, находился на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Иоанн подвергался преследованиям за веру в весть, содержащуюся как в Библии, так и в писаниях Эллен Уайт.
В следующей статье мы продолжим рассмотрение истин, представленных в видении о реке Улай, которое было раскрыто в 1798 году.
Нам нечего бояться будущего, разве только того, что мы забудем путь, которым Господь вел нас, и его наставления в нашей прошлой истории. Life Sketches, Hranid Run 67.